с веревкой на шее. Наверное, долго. Помню, что по лицу утекли слезы, и ссадина на подбородке пощипывала. А потом я услышал, как в прихожей щелкнул замок. Звук показался громким, как выстрел. И тогда я страшно испугался. А чего испугался? Не знаю, но прямо сердце остановилось. Чего можно испугаться, когда уже стоишь с петлей на шее? Синтия не должна была сегодня прийти, но она пришла, словно что-то почувствовала. Потом я до утра рыдал на плече у Синтии. Она меня утешала и говорила, что все наладится, что у меня стресс, и что у нее есть прекрасный знакомый врач, доктор Харви. И она завтра же ему позвонит и обязательно меня к нему отведет, и он подберет у меня лучшее в мире лекарство. Синтия сдержала слово, созвонилась с этим Харви и наутро повезла меня в Кембридж. После всего пережитого мне было все равно. Я не верил, что какой-то доктор Харви сможет мне помочь. Харви оказался не совсем доктор. Никакого кабинета в Кембридже у него не было. А побеседовать со мной он согласился после работы в местном пабе. И когда через окно я увидел, как молодой рыжий парень пристегивает велосипед у входа в пабы, я и подумать не мог, что это тот самый доктор Харви, которому меня везла Синтия полдня на поезде. О том, что Харви — ее бывший, она призналась уже потом. Да и правильно сделала, иначе я бы постеснялся рассказывать ему о своем состоянии. Они приветливо обнялись, затем Харви предложил мне прогуляться пешком и поговорить. Мы шли вдоль каналов, а мимо все время проплывали спортивные байдарки, словно торопились на нерест. Сам Харви тоже выглядел спортивно, быстрый, энергичный, высокого роста. Я со своим весом и одышкой снова чувствовал себя лишним в этом мире и думал, что, наверное, зря Синтия сняла меня с табуретки. Сперва мы говорили ни о чем, о погоде, о Лондоне, о Брексите и выборах в Италии. Мне думалось, что Харви сильно старше меня, но потом я подумал, что мы ровесники. А потом заметил, что в его хорошо поставленном голосе и красивых энергичных жестах проскакивает чуть больше энергии, увлеченности и интереса ко всему окружающему, чем это принято у настоящих взрослых, даже таких бестолковых, как я. И понял, что доктор Харви почти мальчишка. «Меня зовут Мартин Логан. Можете звать меня Марти», — сказал я, решив перейти к делу. «Мне 26. А сколько вам, доктор Харви?» 21, — ответил он. «Но у меня докторская степень по химии. Антидепрессанты — это то, чем мы занимаемся. Давайте к делу. Синтия сказала, что у вас проблема с депрессией. Расскажите подробнее». Я вздохнул. «Доктор Харви, у меня не проблема с депрессией. У меня депрессия из-за проблем». «Это само собой», — кивнул он. «Все так и говорят поначалу. А мы подбираем правильный антидепрессант, и проблемы исчезают. Так что рассказывайте о своих проблемах, потому что это одно и то же». «Даже не знаю, с чего начать. Но я помогу». Харви, приглашающий, остановился посреди моста, оперся у перила и стал смотреть вниз на проплывающие байдарки. «У вас проблемы с Синтией?» «Наверное, нет», — опешил я. «Думаю, что нет». «Точно нет?» «Видите, Марти, уже одной проблемы меньше. И целых 3 семейства препаратов можно сразу отбросить». Мы помолчали. Я разглядывал маленькую яхту, припаркованную у берега. Похоже, она там стояла давно, больше напоминала курятник. В ней жили студенты. По палубе валялись спортивные рюкзаки, ведра, велосипед, учебники, а в грязноватое стекло рубки изнутри упиралась розовая пятка. Там сейчас кто-то спал. Интересно, они зубы речной водой чистят, а душ как принимают? Доктор Харви терпеливо ждал, пока я соберусь с мыслями. Надо было продолжать. «Я сирота, Мои родители погибли, когда мне было 14. Это очень печально. Доктор Харви выдержал дипломатичную паузу. Но давно. Ведь вам 26. Родителей фактически убил мой дядя. Это очень жестокий человек. Но с другой стороны посмотреть, у вас есть дядя, значит, вы не такой уж и сирота. Но у меня нет дяди. Мы с ним не общаемся много лет. Мне стоило большого труда вырваться. Ага. Тут проблему я уже чувствую. Продолжайте. У меня нет профессии. У меня нет работы. Я бросил колледж. Не смог учиться. Я ничего не умею в жизни. Я не могу ничего делать. Я жирный. Быстро устаю. Вот это ценная конкретика, которая указывает нам направление. Группа стимулирующих антидепрессантов. Когда мы уберем депрессию, появится тяга к жизни. Вы сможете работать, учиться и будете получать от этого удовольствие. Ведь вы не инвалид. У вас руки и ноги, и вам всего 26. Но у меня нет денег вообще, и неоткуда их взять, выпалил я. Доктор Харви изогнул бровь. Разве Синтия не сказала, что я поработаю с вами бесплатно? О деньгах можете не беспокоиться. Современные антидепрессанты вполне доступны по ценам. Я вас уверяю, вы не представляете, какой это широкий рынок и массовый спрос. Гляньте вниз. Харви театрально указал ладонью на байдарку, полную нарядных девушек. Они весело щебетали и смеялись, налегая на весла. «Вы думаете, у них все хорошо в жизни?» «Да, хорошо. Но открою вам небольшой секрет. Каждая вторая студентка в нашем городе сидит на препаратах, и каждый второй студент. Видите, рулевого на той мужской байдарке? Ему я выписывал лично». «Доктор Харви», — перебил я, — «могли бы мы уйти наконец этого моста? Мне очень некомфортно столько смотреть на воду». «Что же вы молчите?» — укоризненно воскликнул Харви. — «Прочь от воды! А у нас очень ценная конкретика. Вы испытываете у воды беспокойство, неясную тревогу. В этом случае мы будем подбирать анксиолитики. У вас ощущение, что щемит груди, когда вы смотрите на воду? Это началось давно?» «Вчера», — сказал я, сухо ощупывая ссадину на подбородке. «Меня били и опускали головой в Темзу». «Вау!» — изумился Харви. «Я думал, в Лондоне такого давно нет. Приезжие, наверное». «Но, кстати!» — с воодушевлением воскликнул он и поднял палец. «Недавно была интересная статья о влиянии антидепрессантов на виктимное поведение. Представьте, коллеги из Миннесоты собрали женщин, которые жаловались, что сталкиваются с насилием примерно раз в год. Имеется в виду не только сексуальное насилие, еще побои, ограбления, автомобильные аварии, все то, что якобы случается не по нашей воле. Их разделили на две группы. Первую посадили на антидепрессанты, второй давали плацебо. Прошел год, и как вы думаете?» «Они сказали, что убьют меня, если я не верну долг», — перебил я. «Я должен бандитам 1,5 миллиона фунтов». Харви осекся и посмотрел на меня внимательно, но в глубине его глаз блестел чисто детский интерес. «Это очень большая сумма. Как вам это удалось?» Я пожал плечами. «Это долгая история. Вы слышали что-нибудь о криптовалютах? Биткоины?» «Не только. Если вкратце, я много играл на бирже». Доктор Харви изогнул бровь. «Для человека без профессии и денег это крайне беспечно. Трое моих знакомых инвесторов в один голос уверяли, что криптовалюты — опасная игра для самой высокорисковой части портфеля. У вас должен быть большой портфель, чтобы выделить часть на такой риск». Я покачал головой. «Вовсе нет. Все риски у меня были под контролем и взаимно прикрыты.